Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В новом выпуске видеолетописи «Православная Таврия» вы увидите.
Церковная жизнь на приходах епархии. Визиты правящего архиерея в Олешковское благочиние. В Херсоне почтили преподобную Евтропию в 11-ю годовщину обретения ее святых мощей. День памяти священномучеников Прокопия, архиепископа Херсонского и Иоанна Пресвитера. Исторические кадры канонизации. Попечение о зависимых. Как на Херсонщине духовно окормляют пациентов алко- и наркодиспансеры.
Херсонская епархия имеет свою давнюю историю и традиции. Ее основание датируется в 1837 году. Тогда, еще во времена Российской империи, она охватывала территории нынешних Одесской, Николаевской, Херсонских областей, даже некоторое время полуострова Крым. Сегодня Херсонская епархия занимает значительно более скромную территорию, южную половину Херсонской области вместе с областным центром. Всего здесь находится 170 приходов. И вот уже на протяжении 14 лет каждый из них духовно окормляет правящий архиерей, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн. Каждый из общин он уделяет свое внимание. И вот в ноябре месяце он посетил приход в селе Тарасовка, где мы находимся. Древний замечательный казанский храм праздновал свой престольный праздник.
4 ноября, в день чествования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, престольный праздник отметила община села Тарасовка Олешковского района. В местном храме Казанской иконы Божьей Матери состоялась торжественная литургия, которую возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн. Церковь Тарасовки существует с XIX века. Большой типовый храм был освящен в честь архистратига Божия Михаила. В годы атеистического лихолетия святыня претерпела поругание. Ее использовали в качестве конюшни и клуба.
Тут замок, там, тут открывалось только на 1 мая, на октябрьские праздники там расширяли просто. И период выборов тоже там расширяли, этот открылся.
Туалеты были тут.
Тут был вход, там кабинет директора культуры. Вот тут мы танцевали. Тут стоял теннисный стол, бильярдный стол стоял, и тут.
Тем не менее, храм пережил безбожное время. До основания разрушить его не удалось. 20 лет назад святыня была возвращена верующим. С тех пор кропотливыми усилиями настоятель и община возрождают старинную церковь.
Коли ми починали реставрацію храма, я просив сильно Матір Божу, щоб вона мені помогла оце все зрушити з місця. Бо дуже було страшненько храм, ну, бідно. Я сильно молився. І обіцяю, кажу, якщо зрушимо з місця храм, я поблагодарю Матір Божу своїм хрестом. Так, положу хрест, щоб люди теж поклонялися, і щоб воно було. І я, так мені Владика якраз тоді якось так дав, ну, наградив другим хрестом. А цей хрест я положив сюди Матір Божу. І ми почалися стройка. Ми почали робити стройку, всю реставрацію, і опять переривається. Я спорюся із директором, в мене нічого не виходить, в мене багато проблем, все відкрито. Я лечу до Святої Матрони Москву. І її знов прошу, там плакав, молився, просив, щоб, ну, завершити хоч би щось, завершити. Хоч би щось завершити храм, ну як це так? І я поки пересік границю, мені дзвонить Вітор Григорович, директор, і каже: «Батько, де ви ділися? Я вас не можу знайти». Кажу: «Я поїхав молитися, ну, нема вас цей. Будемо починати, будемо далі доробляти храм». І я отакий, знову мені владика дає хрест третій, ну, не персний, да? Це з украшенням. І я цей хрест дарую цій святій Матроні ложу. Благодарність така. Хочемо збирати гроші на іконостас. Красивий, вирізблений, позолочений, ну, щоб воно було красиве, красиве. А потім вже далі будемо розписувати. Ну, і люди допомагають, кожу по селу. Помагають люди. Слава Богу, дай Бог їм здоров'я також.
За богослужінням владики сослужили настоятель храма, протоиерей Михаил Яцикович і священнослужителі благочиния. В своєм слові правящий архиерей поздравив всіх з праздником і пожелав, щоб Пресвятая Богородиця, заступниця рода християнського, завжди прибувала з іскренне чтущими її і покривала кожного своїм амафором от всех видимых и невидимых врагов. По окончании богослужения его высокопреосвященство поблагодарил настоятеля прихода отца Михаила за труды, также за заслуги перед церковью. Ко дню 175-летия села Тарасовка владыка наградил церковными наградами благодетелей и усердных тружеников Казанского храма. 8 ноября 2020 года, в неделю 22 по Пятидесятнице и день памяти великомученика Дмитрия Солунского, митрополит Иоанн посетил общину Покровского храма села Виноградово Олешковского благочиния. В завершении службы правящий архиерей поздравил всех с праздником, а протоиерея Богдана с 65-летием со дня рождения. За труды на Ниве Христовой владыка вручил юбиляру орден Украинской Православной Церкви. Митрополит также пожелал, чтобы святой Дмитрий молился за всех перед Господом и помогал уверенно идти по спасительному пути, ведущему в Царствие Божие.
Мир, который видит христианин, обладает одним важнейшим свойством – отличительным качеством, живым действием в промысел Божий и верой христианина в Него. Как учит Православная Церковь, промыслом Божиим Господь способен пресекать даже зло и направлять его к благим последствиям. Это дает в руки христианина непобедимое оружие, которое позволяет ему преодолевать любые препятствия. Поэтому и апостол Павел в посланиях восклицает: «Все могу в укрепляющем меня Христе Иисусе». Это всепобеждающая вера когда-то помогла нашей церкви, нашему народу преодолеть тяжелые и продолжительные годы безбожие, выстоять, засвидетельствовав веру. Одним из примеров такого исповедничества является житие преподобной Евтропии Херсонской, память о которой совершается ежегодно Херсонской епархией, в том числе в ноябре месяце, когда вспоминается обретение ее святых мощей.
Ноября 2009 года в Херсоне состоялось обретение мощей преподобной Евтропии, подвижницы благочестия 20 века. С Киндийского кладбища, где была похоронена монахиня, они были перенесены в Свято-Духовский кафедральный собор Херсона. Преподобная Евтропия была инокиней Успенского женского монастыря города Олешки. В советское время обитель была уничтожена, а насельницы разогнаны. Монахиня Евтропия, как и многие другие инокини, нашла пристанище в районе киндийских хуторов, в небольшой времянке, где подвязалась в посте и молитве. Никогда не пропускала богослужений близлежащей церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Богоугодным житием снискала от Господа дар молитвы и прозорливости. За духовной поддержкой и советом к матушке притекало множество людей со всей Украины. Подвижница имела общение с другими святыми, преподобным Амфилохием Почаевским и блаженной Доминикой Олешковской. Когда из-за болезни матушка Евтропия стала увядать, духовные чада спрашивали ее, кому же они теперь будут приходить за помощью. И она отвечала им, что не смогут приходить к ней на могилку, как к живой. 29 марта 1968 года монахиня Евтропия отошла ко Господу, имея от роду 105 лет. Спустя полвека решением Священного Синода Украинской Православной Церкви она была причислена к лику местночтимых святых Херсонской епархии. Существует благочестивый обычай у верных оставлять записочки с просьбами у раки преподобной. Они пишут к ней, как к живой. Ноября 2020 года, в 11-ю годовщину обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской, в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона состоялась божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Иоанн в сослужении духовенства епархии. По окончании литургии священники и верные прошли крестным ходом вокруг кафедрального собора, во время чего пропели за упокойную литию на могиле митрополита Леонтия Гудимова. В своем слове митрополит Иоанн сердечно поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал, чтобы благочестивая жизнь преподобной Евтропии всегда была для каждого примером угождения Творцу и Его творению.
Из допроса Титова Прокопия Семеновича, 1877 года рождения, уроженца города Кузнецка, Западного Сибирского края, за 16 сентября 1934 года. Вопрос следователя. Изложите ваши политические взгляды. Ответ. Я считаю себя человеком аполитичным. Однако являюсь убежденным последователем Православной Церкви. И как представитель последней, естественно, не могу относиться безразлично к тому, какая власть существует в стране. Преследующая церковь или, наоборот, покровительствующая церкви. Совершенно естественно, что к политическому режиму, который покровительствует деятельность церкви, у меня больше симпатий, чем к политическому режиму, который преследует церковь или ограничивает свободу ее деятельности. Добиваться свержения советской власти и вести в этом направлении какую-либо политическую работу я не считаю для себя возможным, как для представителя церкви. К тому же, я считаю, что идея неограниченной монархии в настоящее время отжила свое время. И наиболее желательным в существующих условиях для меня представляется строй, обеспечивающий отделение церкви от государства и гарантирующий церкви свободу и невмешательство государства во внутреннюю жизнь церкви. Это был последний арест в жизни архиепископа Прокопия. Живой, деятельный, искренний служитель церкви, он, безусловно, был неугоден советской власти, какие бы ни были его политические воззрения. Именно за исповедание православной веры он претерпел мученическую смерть в 1937 году. Как указано в архивных документах, за устроение нелегальной молельни вместе своей ссылки. Безусловно, для Херсонской епархии посчастливилось иметь в своей истории такого архипастыря. Херсонская паства остается верной своему архиерею с любовью и почтением. хранит память о священномученике.
Июль 1918 года. По всей территории бывшей Российской империи проносится эхо расстрела семьи царя Николая II. Весть о жестокой расправе над самодержцем, его супругой, невинными детьми и прислугой быстро достигла Херсона, уже вкусившего эйфорию революции. Местная газета «Родной край» сохранила описание того, как православные херсонцы встретили известие о кончине императора. Местный архиерей, Преосвященный Прокопий Титов, викарий Херсона Одесской епархии, призвал паству в Успенский кафедральный собор на заупокойную молитву. В объявленный день панихиды, как пишет газета, Успенский собор был переполнен молящимися. При пении вечной памяти все опустились на колени, были слышны рыдания. Заупокойное богослужение совершил сам епископ Прокопий. Верность пасторскому долгу с упованием на помощь Божию была отличительным качеством служения священномученика Прокопия. Оно помогало ему на образовательной ниве во время преподавания в Иркутской семинарии и Житомирском духовном училище, во время управления Александро-Невской лаврой, в тяжелые годы революции в Петрограде, при Священном Синоде в Москве, в годы неоднократных арестов советской властью, наконец, в Соловецком лагере, где владыка удостоился быть избранным старшим епископом. Истовое служение церкви до последнего вздоха, увенчанное мученической кончиной, послужило поводом к прославлению архиепископа Прокопия в лике святых. Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 3 мая 1996 года священномученик архиепископ Прокопий Титов был причислен к лику местночтимых святых Херсонской епархии. Его прославление состоялось 5 сентября того же года в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона. Затем в 2000 году последовало общецерковное прославление священномученика Прокопия и его соратника и сослужителя, священника Иоанна Скадовского. Архиепископ Херсонский Прокопий является небесным покровителем Херсона и всей Херсонской епархии. На архиерейском подворье по улице Богородицкой до ныне сохранился дом с крестовой церковью, в котором проживал святитель в годы своего пребывания на Херсонской кафедре. 23 ноября 2020 года, в день мученической кончины священномучеников Прокопия архиепископа Херсонского и Иоанна Пресвитера, духовенство Херсонской епархии во главе с правящим архиереем собралось в Свято-Духовском кафедральном соборе для совместной молитвы и Евхаристии. После сугубо Екатинии правящий архиерей вознес молитву об избавлении от эпидемии и о здравии врачей, борющихся за жизнь людей. Также духовенство и верные совершили заупокойное поминовение почившего блаженнейшего митрополита Владимира, которому в этот день исполнилось бы 85 лет.
Один выдающийся проповедник, пастырь, который когда-то служил в Херсонской епархии, протоиерей Борис Старк, в одной из своих проповедей сказал замечательную мысль. Когда человечеству придется предстать перед Господом, тогда уже не будет места вере. Не будет, соответственно, и надежды, а останется лишь любовь, как существо жизни в горнем Иерусалиме. Любовь христианина имеет вечный двигатель – веру в Иисуса Христа, Сына Божия. Благодаря этому все те наставления, которые преподал наш божественный спаситель, обладают неоспоримым авторитетом накормить голодного, одеть нагого, посетить больного. Этот зов Иисуса Христа когда-то привел в церковь и настоятеля храма 40 мучеников севастийских, протоиерея Дмитрия Дзидевича. С тех пор он служит в этой церкви и окормляет людей, которые ждут, как никто другой, помощи пастыря. Люди зависимые, больные. Сегодня отец Дмитрий расскажет нам о том, как он совершает свое служение в наркодиспансерах.
Я мастер спорта по боксу. В 2004 году я стал первым на чемпионате Украины и поехал на Европу, стал третьим. А в 2006 году выиграл чемпионат Украины, поехал на чемпионат мира и стал первым. Кроме как Божий промысел, я это никак больше не воспринимаю, тем более, что я вообще никогда не мог предположить, что я буду священником. Но сейчас я понимаю, что те люди, которые занимаются спортом, да, и видят, что бывший спортсмен стал священником, может, для них это будет какой-то пример для подражания. Но, по крайней мере, я надеюсь о том, что в определенных кругах мой вот такой образ, да, спортсмена-священника может быть кому-то, грубо говоря, рекламой церкви, да, рекламой веры.
Угу. И вы сейчас не оставили свою спортивную деятельность?
У меня... Отец тренер, как я уже говорил, и тренер-судья, он активно ездит на соревнования, готовит спортсменов, поэтому в какой-то мере это наше семейное такое дело, которое я не оставляю, я помогаю отцу. У меня есть тоже успешные воспитанники, которые на чемпионат Европы ездят, и в этом я вижу вот свое какое-то служение тоже им.
Я в своей тренерской деятельности часто сталкиваюсь с тем, что не выделяют, да, вот любимчиков. То есть каждый ребенок должен быть любимчиком. И вот в этом плане вот у меня в профессиональной деятельности каждый день я с этим сталкиваюсь, что даже тот ребенок, который неудобный, да, для преподавателя, которому, из-за которого приходится вот где-то жертвовать всей группой, но ты знаешь, что ему нужно уделить времени больше, чем всем остальным. Мы учимся у своих подопечных любви, и хоть, конечно, они часто нас расстраивают, тренерский труд, он очень неблагодарный, потому что спортсмен, когда выигрывает, то он говорит: «Я молодец». А спортсмен, когда проигрывает, он говорит: «Тренер плохой». Да, поэтому работа тренера неблагодарная, но это учит нас любить бескорыстно.
В церковь я ходил достаточно редко, это был как один из, скажем так, одно из суеверий. Да, наравне с тем, там, загадать желание, когда звезда падает, и сходить в храм, это у меня было, стояло где-то наравне. Многое изменило общение со священником, именно конкретно с отцом Дмитрием, который вот имел дар общения с молодежью, один из многих его даров. И я подходил к нему брать благословение перед соревнованиями, опять же таки одно из суеверий. И вот один из таких раз, когда я подхожу к нему брать благословение, он меня спрашивает: «Ты же уже подходил». Я так посмеялся, что батюшка не сведущий, наверное, только молится, больше ничего не знает, я говорю: «Батюшка». Но я ездил на одни соревнования, выиграл, теперь другие соревнования. Он говорит: «Так что ты прошлое соревнование выиграл?» Я говорю: «Ну да». Он говорит: «И что, а Богу что взамен ты даешь?» Я так сразу же насторожился, да, вот как бы, то есть от меня уже начинают что-то требовать. Я говорю: «Что я могу Богу дать взамен?» Он говорит: «Ну, исповедь и причастие». И он сказал два слова, которые для меня не значили абсолютно ничего, потому что я о них просто не знал и никогда не слышал. Ну, пришел домой, залез в интернет, то есть поинтересовался, начал узнать, что такое исповедь и причастие. И вот действительно первое мое осознанное причастие вот было в Крестовоздвиженском храме вот под руководством отца Дмитрия. И это, конечно, изменило мою жизнь. Не сразу, это не был, конечно, переломный момент какой-то. Нельзя, да, взять какую-то определенную точку, но до и после. Но постепенно я начал ощущать то, что мне в храме хорошо. Чем дольше я не хожу в храм, тем мне становится хуже. И ощущение той благодати, которую ты выносишь из храма, оно заставляло возвращаться туда. Первые молитвы, которые я читал, они меня поражали тем, что в молитвах не содержалось уверенности в том, что ты получишь то, чего просишь. И многие молитвы заканчиваются фразой «Ну, на все твоя воля». И это меня вводило в ступор. Как мы можем просить у Бога что-то, при этом в конце добавлять «на все твоя воля». То есть мы выражаем свою волю, прося что-то, а в конце от нее отказываемся. Мы говорим «на все воля Божья». Да? И это меня вводило в ступор. И, конечно, нужно понимать о том, что христианство без смирения невозможно. И вот смирение перед волей Божьей – это такой основополагающий фактор для того, чтобы духовно расти.
Я честно вам скажу, что очень многие дети через меня прошли. И ребенок, который, во-первых, думает, что он лучше остальных, его невозможно научить. А во-вторых, ребенок, у которого нет таких, скажем, семейных духовных ценностей, очень тяжело тоже подвергается обучению. Видно детей из полных семей, благополучных, потому что они, ну вот, как я уже сказал, они поддаются обучению. И с такими детьми приятно работать, но, опять же, обратная сторона медали, то, что как раз-таки больше внимания требуют дети сложные. Легче всего и приятнее всего работать с ребенком трудолюбивым. А с другой стороны, это парадоксально, но тренер должен быть тем человеком, по крайней мере, вот в нашем виде спорта, который должен подойти к своему ученику и сказать: ну давай, потренируйся. Тебе ученик говорит: я устал от тренировок, я не хочу, я хочу отдыхать. А тренер ему должен сказать: да ничего, не переживай, сегодня потренируемся легко. Тренер должен быть спасательным кругом, который помогает спортсмену и облегчает вот эти все моменты. Потому что только тренер ослабляет вот как бы свое такое внимание пристальное, сразу же намного больше искушений спортсмену не пойти на тренировку, расслабиться, нарушить режим сна, еды и так далее.
Что вот люди, особенно молодые, ждут от церкви, от священнослужителя? Что позволит им перейти вот от этого суеверия к более осознанной вере? Ему поможет ли вообще что?
Я для себя отметил следующее, что молодежь нужно привлекать к благотворительности. То есть на своем приходе нужно создавать какую-то деятельность, которая через благотворительность будет приводить человека к церкви. Второе – это то, что говорить с молодежью вот на языке Евангелия. У нас вот лично у меня на приходе есть евангельские чтения, на которые вот я вижу, потому что вот с каждым месяцем людей становится больше, и меня это радует. Мы читаем древнейшую книгу, да, и разговариваем с ними на русском языке, но о чем-то таком высоком, что вот должно, как бы, я считаю, должно их напитывать. Ну и, конечно, уже через это они приходят к богослужению, в котором уже есть все остальное для того, чтобы человек спасался.
Происходит и живое общение, потому что при чтении, конечно, возникают вопросы. И одно как бы за другое, и раскрываются многие темы, многие вопросы. Поэтому мне это очень сильно помогает.
Вы начали говорить о волонтерском движении, и в одном из таких движений, оно не просто церковное, но как бы вообще международное, это как раз антинаркотическая ассоциация. Как вообще оказались с своим здоровым образом жизни, грубо говоря, в этой среде? О чем вы там говорите?
Опять же, это промысел Божий. Они нашли меня через спорт. Вот, да, тоже батюшка, спортсмен. Это для них как-то вот стало таким камнем преткновения. И они обратились сами ко мне, пригласили меня в центр. И с этого момента, вот уже скоро будет четвертый год начинаться, как я служу в этих центрах. Там люди все на пути изменения. Они все покаявшиеся. И мне достаточно легко как бы там, потому что они жаждут слова. Главное просто правильно сеять. Многие выходцы из этих центров и как раз и ходят на евангельские чтения, продолжают общение, являются прихожанами моего храма, что, конечно, не может не радовать меня. Все руководители центра, они все из бывших наркоманов, они все прошли реабилитацию. И это у них прям такой постулат о том, что может помочь зависимому человеку, может помочь только человек, который эту зависимость поборол. Что мы вообще в целом можем сказать про реабилитацию? Реабилитация – это изменение личности. Потому что на самом деле проблема наркомании – это не проблема зависимости от химического вещества. Проблема наркомании – это внутренняя психологическая, поведенческая проблема. То есть человек своим поведением, своим мировоззрением пришел к тому, что лучше мне употреблять. Это у него верхушка айсберга. То есть на самом деле употребление – это не проблема. Там внутри сидит обиды, гордость, обман, несостоятельность в принятии решений. Очень много проблем, которые нужно решать. И, конечно, полугодовая реабилитация не может эти проблемы решить, естественно. Но она может заставить задуматься. Полгода – это, на самом деле, очень маленький срок. И это даже не сама реабилитация. Полгода – это терапевтический процесс, которые, выходя с реабилитации, они его продолжают. И им нужно наполняться, да.
Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, пастырю и агрече в землях мира, и же займование даровавы твима должникома, и грешница давай оставление грехов.
Целью литургии и целью движения к небу является соединение с Богом. Литургию не совершает священник. Литургию совершают все, кто находится на ней. И мы с вами тайным и невообразимым для нас образом становимся участниками и причастниками той самой Тайной Вечери, на которой сам Христос, преломив хлеб, сказал: «Примите, едите, это есть тело мое, которое за вас ломится в оставление грехов». И дав чашу своим апостолам, он сказал: «Пейте от нее все». Это есть кровь моя Нового Завета, которая изливается за вас и за многих изливается в оставление грехов.
Зде трудящихся, зде болящих и исцеляющихся, вас и всех православных христиан, да поминет Господь во Царствии Своем, всегда ныне присно и во веки веков.
Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.
Всем желаю скорейшего выздоровления, восстановления и возвращения в нормальную человеческую, здоровую и трезвую жизнь.
Бокс – это не грех, если боксировать с любовью. Вот, поэтому здесь все по правилам, понимаете? Здесь есть рефери, здесь есть свои как бы рамки. Вот, поэтому я к боксу отношусь как к такому джентльменскому виду времяпровождения. Вот, конечно, есть поведение, которое в ринге неприемлемо, когда нарушение правил, да, грязь, вот какие-то вот грязные такие действия и маневры, то это, конечно, вот как раз вот такие про левую и правую щеку. Но если все в рамках правил, то выигрывает сильнейший.
Такими были события из жизни Херсонской епархии за прошедший месяц. Завершить наш выпуск хотелось бы небольшой притчей. С одним мореплавателем приключилась беда. Его судно попало в шторм, потерпела крушение, а сам моряк был выброшен на необитаемый остров. Мореплаватель собрал свой небольшой скарб, построил хижину и каждый день поднимался на возвышенность, взглядываясь в горизонт, ожидая спасения. И вот однажды, когда он поднимался на холм, его застигла гроза. Он был вынужден вернуться в свою хижину, но как только приблизился к своему жилищу, увидел пылающий огонь. Молния попала и сожгла его жилище. В отчаянии и растерянности он упал на колени, поднял свой взор к Господу и спросил: «За что?» И упал без сознания. Он проснулся от того, что его разбудили моряки. Когда он с вопрошением и недоумением поднял свои глаза к ним, то спросил: «Как вы меня нашли?» Они ответили: «Мы увидели сигнальный огонь». Дорогие братья и сестры, когда нас стесняют сложные жизненные обстоятельства, не будем поддаваться отчаянию. Возможно, именно этим способом Господь спасает нашу душу и готовит нас ко спасению. До встречи в эфире «Православной Таврии».